Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 368 выпуск программы «Троицкое слово». Вчера Святая Православная Церковь совершала празднование представления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Откроет нашу сегодняшнюю программу архивная запись слова преснопамятного архимандрита Исаии Белова, бывшего насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 80-е годы прошлого века в Троицком соборе Лавры на память явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. Продолжает программу очередная передача из цикла Татьяны Васильевны Смирновой «Из прошлого Радонежской земли». Завершит нашу сегодняшнюю программу глава из новой книги Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, «Святость Руси». Заключительная глава из этой книги называется «Очисти свое сердце». В этой небольшой по объему главе Константин Ефимович дает краткое наставление о том, как нам воссоздать новую святую Русь по старому образцу, очистив свое собственное сердце.
Сюда, в Троицкий собор, прославить преподобного Сергия, нашего заступника, нашего игумена. Игумена не только это обитель, но и, как называют его, всероссийский игумен. Вы слышали сегодня песнопения Акафиста и канона, какие большие труды головы преподобный Сергий, подвязаясь на этом месте, как он пришел сюда от юности и как всю свою жизнь посвятил Богу. И из этого мы получаем, что как много может человек, который от юности служит Богу, который не покоряется страстям, который противодействует им, не тратит время на борьбу с грехом, но когда он живет чистой жизнью только ради Бога, это Господь дает ему обильную благодать. И сегодня у нас с вами особый повод прославить преподобного Сергия, потому что та благодать, которую он испросил для этого места, самое большое, что он испросил, это то, что это место посетило Царица Небесная. Того события, которое случилось при жизни преподобного Сергия, неизвестно в какой год, неизвестно в какой день, когда Божья Матерь с двумя апостолами, апостолом Иоанном Богословом и Петром, посетила угодника Божия во время его молитвы, и она обещала ему, что она будет неотступна от этого места. И вот тогда это событие могло восприняться как просто милость Божия, оказанная угоднику, как просто посещение Божьей Матери, одного из тех угодников, которые усердно ей молились, которые усердно ей служили. Но прошло уже 6 веков, и мы видим, что эти слова Божьей Матери, это были не просто слова, сказанные в 14 веке, это были не просто слова, сказанные лично преподобному Сергию. Но она действительно простерла свой покров над этим местом, и вся история обители последующая, она именно свидетельствует о том, что Божья Матерь сохраняла это место от всяких бед и напастей, которые могли здесь приключиться. И самое такое первоначальное, что было еще при жизни преподобного Сергия, это скудость материальных припасов, потому что место было пустынное, здесь были глухие леса. Преподобный Сергий не дозволял своим братьям ходить по окрестным деревням для сбора милостыни, но он говорил им, что Господь сохранит это место, и Господь даст нам все необходимое. Были такие времена, когда у братьев запасы подходили к концу, и они начинали роптать, и говорили преподобному Сергию: «Вот, ты не позволяешь нам ходить за милостыней, а между тем мы здесь погибаем от скудости во всем необходимом». Но он говорил им, что «потерпите, братья, вы увидите милость Божью». И действительно, мы с вами знаем, что были такие случаи, когда просто Господь посылал сюда запасы свечных припасов, и все необходимое вот просто самым таким чудесным образом посылал для того, чтобы эту скудость восполнить. И преподобный Сергий установил такой порядок, чтобы в обители, когда будет избыток материального, была обязательно благотворительность. Он говорил, что если этот обычай сохранится, то обитель никогда не будет терпеть недостатка ни в чем материального. Вот это самое такое первоначальное, самая первоначальная невзгода, первоначальная опасность, которая обители угрожала. Но и в последующем истории вы знаете, что когда после кончины преподобного Сергия его место заступил преподобный Никон, случилось так, что обитель была подвергнута разорению татарским ханом Эдигеем. Это было в 1408 году, спустя 16 лет после кончины преподобного. Но преподобный Сергий явился своему ученику и сказал, чтобы он не скорбел, что это попущено Богом, но разорение обители будет непродолжительным, и она вновь будет восстановлена. И так и случилось. На какое-то время братья удалились отсюда, но потом они снова сюда вернулись. И именно после возвращения преподобный Никон отстроил вот этот Троицкий собор каменный, который стоит и до ныне, и в котором мы с вами сейчас и находимся, и который послужил как бы похвалу преподобному Сергию. То есть вот это временное разорение обители, оно послужило только на славу святому угоднику и святой обители. В последующем случилось так, что в 16 веке общие такие нравы в государстве, они упали, и усердие к монашеству, оно ослабело, и само монашество ослабело. И это коснулось и Троицкой обители. И коснулось именно таким образом, что хотя царь Иван Грозный, он почитал эту обитель, и он здесь и крестился, он здесь и венчался, и он сюда часто приезжал на богомоле, и всячески обители благотворил, но вместе с тем он делал такую вещь, он ссылал сюда сильных бояр, которые были ему неугодны, и которые, можно сказать, насильно постригали в монашество, и их приписывали в число братьев. вот такие братья, в кавычках, которые, конечно, к монашеству не имели никакого усердия, которые только помнят свою прежнюю мирскую жизнь, не помня об этой мирской жизни с печали, желали эту жизнь себе возвратить, украсить свое пребывание в обители. Вот, конечно, они предавали здесь операм, всякому бесчинству, и не подчинялись монастырским уставам. И как они были знатного рода, то само послушание, оно им было, так сказать, тягостно. Тем более, если, допустим, игумен был какой-нибудь простец, а они были князья или бояре. И вот случилось так, что эти братья, они очень сильно развратили обитель, потому что иноки, молодые, они смотрели на них, на этих опальных бояр, князей, и они тоже развращались, они тоже не подчинялись, им тоже хотелось погулять, тоже хотелось жить такой праздной, мирской, рассеянной жизнью. И вот в середине 16 века обитель, она вот, так сказать, очень сильно развратилась. Но вот именно, что выступление Божьей Матери, этот покров, который пребывал благодаря ее ходатайству над обителем, оно сказало в том, что обитель все же устояла. Обитель устояла, здесь были благочестивые старцы, и благочестивые игумены, потом архимандриты. И именно благодаря их благочестию Господь и Божья Матерь так устроили, что вот эта благочестивая часть братьев, они как бы превозмогали вот те немощи, которые были вот от братьев таких бесчинных. Еще новая опасность угрожала обители в начале 17 века, когда, вы знаете, здесь 16 месяцев была осада. Осада польско-литовским войском, которых было более 20 тысяч человек, а в обители было всего едва 1000 человек, в том числе только 300 солдат. То есть силы совершенно неравные. Но тоже промыслом Божьим за 60 лет до этого Иван Грозный выстроил вокруг обители стены, которые сейчас есть, мощные крепостные стены. То есть обитель была крепостью, она была укреплена материально, и вместе с тем она была укреплена и духовно. Потому что когда по всей России в это время было такое шатание нравов, люди не знали, кому подчиняться, люди не знали, чему следовать. Повсюду были разбой, повсюду были бесчинства, никто не признавал ничьей власти над собой. Но в обители строго хранилось православие. Строго хранилось такое понятие, что русское государство, оно именно должно быть православным, и царь, который должен быть, он тоже должен быть православным. А вы знаете, это было время самозванца, один уже Димитрий, второй уже Димитрий. Вот народ уже устал от этого всего, и, так сказать, был в полном смятении. И от такого смятения народ впал в расслабление. То есть поляки, которые пришли на нашу страну, они были довольно немногочисленны, и особые силы они себе не представляли, но они взяли власть в Москве, и они засели в Кремле, именно потому, что русский народ был в таком духовном расслаблении. Он не имел и сил сопротивляться вот этим захватчикам, и русские люди сами враждовали между собою, и те воеводы, те князья и знатные люди, которые могли бы возглавить войска русские и одолеть этих супостатов, вот они сами враждовали между собою. И вот на фоне такого всеобщего падения нравов святая обитель Троицкая, она являла собой пример такого единодушия и духовного мужества. Именно благодаря этому она и выстояла эту 16-месячную осаду, когда со стороны врагов были употребляемы самые такие разнообразные средства. Вот представьте себе в этом месте 16 месяцев прожить. Здесь были и эпидемии. Были и всякие болезни вот среди защитников монастыря. Враги угрожали и делали подкопы, и постоянно летели ядра сюда, и всякие вылазки делали для того, чтобы разрушить стены и забраться внутрь обители. И сама вот эта неравная численность, она смущала защитников обители. И, конечно, только вот благодаря, опять-таки, заступничеству Божьей Матери, и благодаря покровительству самих игуменов, преподобных Сергия и Никона, которые постоянно являлись защитником обители, которые постоянно ходили по крепостным стенам и поддерживали братьев, поддерживали и архимандрита, и поддерживали воинов. Благодаря только этому обитель выстояла. Выстояла такое испытание. И когда и Москва была освобождена, когда Россия была избавлена от поляков, это было торжество именно вот обители преподобного Сергия, которое сумело сохранить дух такого истинного православия, такого мужества, которое именно нужно было в борьбе вот тогда с этими захватчиками. Здесь 17 век, который, можно сказать, был веком торжества преподобного Сергия, веком, когда был написан ему акафист, когда совершалось его прославление, когда была составлена книга чудес, записывались буквально все чудеса, которые были от его мощей или от его явлений, когда был устроен вот этот источник на кладезной часовне, от которого исцелился сам тогдашний патриарх Иосиф. Все это было торжеством именно преподобного Сергия, торжеством его духовной силы, именно и торжеством также и вот Божьей Матери, которая покрывала эту обитель. До самого конца 17 века обитель преподобного Сергия, она находилась в таком духовном центре русской жизни церковной. И антиохийский патриарх, который посещал Россию, который удивлялся, какое великое благочестие было тогда в стране, когда во время совершения постов вся буквально страна постилась, когда даже маленькие дети выстаивали многочасовые постовые службы, когда сам царь во время первой седмицы Великого Поста первые дни вообще не вкушал ничего, и в остальные дни вкушал только по кусочку ржаного хлеба. То есть буквально вот такое благочестие, центром этого благочестия русского была тогда обитель преподобного Сергия. И это сохранялось до самого конца 17 века, когда русский престол занял царь Петр, ему было всего тогда 10 лет, и этим воспользовались бунтари, стрелецкое войско, которое начало устраивать различные смуты. И он опять-таки он бежал сюда, и здесь он у гроба преподобного Сергия, у иконы Божией Матери он искал защиты, и именно благодаря тому, что он находился здесь, вот эти мятежные стрельцы, они не посмели, так сказать, сюда прийти, не посмели истребить царя, но сюда к нему собралось верное ополчение, и он одолел смутьянов и установил твердое государственное устройство на Руси. К сожалению, в 18 веке наблюдается общее такое падение опять нравов, падение, которое захватило и монастыри, когда они многие были разорены, многие были закрыты, многие были обращены в богадельни или в такое пристанище для убогих солдат, солдат, которые там калеки были или какие-то еще там имели немощи. Были ссылаемы вот в эти монастыри. И получилось так, что монастыри в 18 веке, они очень сильно нравственно развратили. Но опять-таки, вот, благодаря заступничеству Божьей Матери, обитель преподобного Сергия, она сохранила благочестивый устав. И на фоне всеобщего развращения здесь были благочестивые наместники, такие как будущий святитель Иосаф Белгородский, который постоянно вот ей молился, молился Божьей Матери, преподобному Сергию. Обитель стала лаврой. И здесь самое главное для тогдашнего времени было устроено духовное семинарие, то есть расшатие такого духовного просвещения. И это тоже было не без промысла Божия, не без заступничества Божьей Матери. То есть на фоне такого всеобщего падения нравов, на фоне того, что люди стали вообще забывать о церковных обязанностях своих, забывать о постах, забывать о том, что нужно посещать храм Божий, нужно молиться, что нужно так уважительно относиться к истинам веры. Особенно это захватило высшие слои тогдашнего общества. Вы знаете, что люди увлекались различными идеями, исшедшими из Франции, вольнодумством таким увлекались. И даже иногда вообще считали, что и а если вообще Бог, ставили такой вопрос вот высшие свои тогдашние общества. И, допустим, над Суворовым смеялись, что он соблюдал посты. То есть тогда и в армии, и в аристократии она постов не соблюдала, считала это за предрассудок. Вот на фоне всего этого в обители преподобного Сергия все-таки хранилось благочестие. И большую роль сыграл в этом то, что здесь настоятельный становится самый московский митрополит. Этот обычай был учрежден именно во второй половине XVIII века. И одним из первых, кто это установил, и после которого этот обычай уже не прекращался, это был митрополит Платон. То есть он был архиерей московский, и он был настоятель Троице-Сергиева монастыря, который уже тогда назывался Лаврой. И вот это тоже благотворно сказалось на обители, потому что сам митрополит который был человеком исключительного благочестия, который был воспитателем будущего императора Павла I, и таким воспитателем, который не потакал духовным всяким отклонением своего наставника, но мог строго его обличить. Вы знаете, что когда во время коронации Павел I захотел войти в алтарь со шпагой, то митрополит ему это запретил и сказал, что в алтарь не подобает ходить с оружием. И во всем остальном он являл собой образец строгого благочестия. Когда один из французских вольнодумцев, Дидро, приехал в Петербург, и императрица Екатерина II в шутку говорит митрополиту Платону: «Вы знаете, говорит, что Дидро принес нам такую новость». Он говорит, что Бога нет. И на это митрополит Платон уже говорит: «Это ведь не новость. Это вот еще 2500 лет назад сказано в Псалтире: сказал безумец в сердце своем: нет Бога». То есть он процитировал и Псалтирь, этим посрамил гордого француза. Вот такого был митрополит Платон, который находил здесь благочестие, и он следил за тем, чтобы здесь процветала семинария, он следил за тем, чтобы братья его тоже жила такой благочестивой жизнью, и чтобы они не увлекались идеями, которые господствовали так удачно в обществе. Обитель преподобного Сергия пережила, опять-таки, благодаря заступничеству Божьей Матери и нашествию Наполеона, когда ее не коснулось, можно сказать, вражеские это нашествия. Вы знаете, что когда Наполеон был в Москве, то его солдаты вели себя бесчинно, и многие храмы они превращали в конюшни, и многие чудотворные иконы тогда исчезли, и многие мощи были подвергнуты поруганию, именно потому, что французы, вот они были тогда уже такими вот революционерами, были вольнодумцами, и сам Наполеон такой был человек тоже, в этом смысле развращенный. И Москва очень много потерпела от него. Но когда один из его отрядов приблизился сюда, к Троице-Сергиеву монастырю, и пришел в пределы Звенигорода, то предводитель этого отряда, пасынку Наполеона Евгений Багарне, явился один из учеников преподобного Сергия, Савва Звенигородский, и сказал ему, что ты, говорит, не трогай этих мест, не трогай ни мои обители, не трогай ни обители преподобного Сергия. Если ты, говорит, это все не будешь трогать, то ты вернешься домой живым. А если ты разоришь эти святые места, то ты погибнешь. И вот этот Евгений Багарне послушался, и он не стал трогать этих святых мест. И таким образом и Звенигород, и наши вот обители, они были спасены от разорения французами. И в середине 19 века, когда тоже время было такое неспокойное в России, когда вот в связи особенно с отменой крепостного права появились разночинцы, появилось в обществе такое движение вот всяких нигилистов, террористов и прочих таких людей темных и смутных, когда вышел по этому поводу даже роман Достоевского «Бес», то есть Достоевский считал, что эти люди как бесноватые, вот они наполнили всю Россию своими идеями, и они везде внедрялись, и на фабриках, и на заводах, они были очень назойливы и пропагандировали очень умело, вот, используя красноречие свое, так сказать, используя какое-то там полуобразование, которое они имели, светское образование. И, конечно, все это коснулось бы и нашей обители, все это коснулось бы и семинарии, но промыслом Божьим, и опять-таки заступничеством Царицы Небесной, обитель была сохранена тем, что здесь, с одной стороны, был настоятелем, такой человек твердого благочестия, как митрополит Филарет, и с другой стороны, что наместником был его друг и духовник, это архимандрит Антоний, который был, можно сказать, собеседником и в какой-то степени воспитанником преподобного Серафима Саровского. И сам митрополит Филарет целый полвека возглавлял Московскую кафедру, соответственно, полвека возглавлял и обитель. И из его переписки с архимандритом Антонием мы знаем, с какой тщательностью он входил во всю лавскую жизнь, с какой тщательностью он следил за братьями, вот какая здесь братья по составу, следил, чтобы люди были благочестивы, чтобы они благочестивым занятиям предавались. И за академией тоже он следил, чтобы студенты вели себя благочестиво, вот, чтобы не только набирали знаний, но чтобы они, так сказать, свободное время проводили не в праздности, не в шатаниях по посаду, вот, не в каких-то там увеселениях, а в тех занятиях, которые подобали будущим священникам. И именно благодаря вот их усердию, этих двух людей, вот обитель преподобного Сергия, она была сохранена в таком вот духе благочестия. И, конечно, особенно тяжкие испытания пришли на долю обители в 20 веке. 20 веке, когда специально по секретам совнаркома она была закрыта и обращена в музей. И перед этим специальные мощи преподобного Сергия, они были подвергнуты вскрытию, подвергнуты таким образом поруганию. Вот это происходило на глазах у всех людей. Это как бы было узаконено новой властью. Но и опять здесь вот заступничество Царицы Небесной и заступничество самого преподобного Сергия. Но сказалось в том, что никто из братьев, в общем-то, не был оставлен. Что перед закрытием преподобный Сергий явился духовнику тогдашнему, старцу Зосиме, и сказал ему, что вот ты вот будешь жить там-то, а братья скажи, в том числе и наместнику, что где вот они, каждый из них будут жить. И часть братьев после закрытия лавры жила вот, в храмах Подолья, в Пятницкой и Введенской церкви, еще несколько лет там трудились и молились. Сам наместник жил по Кукуевскому кладбище, вот в том районе, а старец Захарий жил в Москве, вот на Тверской. То есть все были пристроены, никто не остался без такого пристанища. Хотя многих потом постигли, конечно, и ссылки, и вот, тюрьмы, и разные испытания до смерти, до расстрелов. Но, тем не менее, вот Господь хранил своих людей. И Божья Матерь хранила это святое место, хранила для того, чтобы вновь его возобновить после Второй мировой войны. И когда в 1946 году в Лавру открыли, то опять-таки нельзя не считать это дивным заступлением Царицы Небесной, что Лавра стала фактически средоточием всей церковной жизни после военной России. Вот сюда часто приезжал патриарх Алексей I. Здесь вот устраивались всякие знаменательные церковные события, церковные соборы. Знаете, что здесь выбирали патриарха, выбирали патриарха Климена, выбирали патриарха Алексея II. Здесь проходил собор по случаю тысячелетия крещения Руси. И незадолго до этого обители пришлось пережить испытание, которое прямо, можно сказать, явилось чудом Царицы Небесной. В 86 году был пожар, вы знаете, в Академии. Это была ночь после воздвижения. Воздвижение тогда было в субботу. И суббота на воскресенье, то есть после воздвижения, по воздвижению ночью произошел пожар. Причем произошел по совершенно непонятным причинам. И произошел он именно так, что должна была бы, по идее, вся лавра сгореть. Вся. Потому что тот корпус, который загорелся, деревянный корпус Академии, он тесно сообщается вот со столяркой, которая находится в стене. И оттуда пожар легко мог перекинуться по всем стенам, потому что тогда все были постройки в стенах деревянные. И если бы загорелось вот это кольцо стен, то уже потом загорелась бы вся лава. Но случилось так, что вот именно наш наместник тогдашний, архимандрит Алексей, он не растерялся, и он взял икону Божией Матери, и он с этой иконой обошел вокруг горевшей Академии. И вот та черта, которую он обошел, тот путь, который он прошел, дальше этого пути огонь не пошел. Хотя уже обуглились эти деревянные ступени столярки, и огонь должен уже перейти вот на стены монастыря, то есть все уже после этого вся лавра бы сгорела. Но вот благодаря его такому дерзновению, вот благодаря такому поступку, обитель была сохранена. И хотя Академия сильно пострадала, но как праздновали тысячелетия, все это было восстановлено, и сейчас уже, можно сказать, не видно следа того, что было. А те, кто помнит, вот это, кто жили тогда здесь, вот видели, какой большой урон был нанесен, в том числе и человеческие жертвы. То есть вот это дивное выступление Божьей Матери, вот, которое постоянно хранит обитель преподобного Сергия, хранит от всяких бед и напасти. И мы с вами, конечно, должны надеяться, что Божья Матерь впредь будет хранить обитель, хранить ее столько, сколько нужно. В обители не обещано, что она будет стоять до конца света. Может быть, придет такое время, когда ее и закроют. Но и тогда это будет благо, потому что если это нужно, вот Богу, если это угодно Богу, как было в 15 веке при Гуне Никоне, когда обитель была подвергнута разорению, это было угодно Богу. Вот так и сейчас. И во всяком случае мы должны верить и надеяться, что та благодать, которую мы здесь получаем, вот если она никто не нами принимает, если мы стараемся хранить заветы преподобного Сергия, если мы стараемся подражать ему в жизни, если мы стараемся использовать святость этого места для своей духовной пользы, вот, то обитель она будет стоять. И именно вот когда люди бесчинствуют, покойный наместник, Андрей Иероним, он часто говорил прихожанам лавры, что говорит, вот чего вы бесчинствуете? Если вы будете вести себя бесчинно, если вы так вот будете в обители нарушать порядок благочестия, то именно обители закроют из-за этого, именно закроют из-за того, что люди как бы уже не пожелают воспользоваться той благодатью, которая здесь есть. Вот так вот и мы должны знать, что это вся судьба обители, она зависит от нас. Что покров Божьей Матери не простирается, но если мы будем хранить эти заветы преподобного сердца и воплощать их в своей жизни, то и Господь будет хранить обитель. А если мы будем вести себя, так сказать, бесчинно, если будем жить только ради своих таких интересов и забывать о том, что нам нужно исправлять свою жизнь, что нам нужно приходить сюда именно для того, чтобы каяться, вести себя смирением, учиться смирению, учиться любви, учиться тем заповедям Божьим, которые оставил нам преподобный Сергий. Если мы будем забывать обо всем об этом, то, конечно, обитель будет закрыта, и это не будет каким-то умолением того обетования Божьей Матери, а это будет за наши грехи. Вот поэтому вот хочется завершить этим вот это слово, что нужно, конечно, братья и сестры, хранить себя от грехов, тогда Господь будет хранить нас от всяких бед, и Царица Небесная тоже будет хранить нас своим покровом.
Аминь.
Вы слушали архивную запись слова преснопамятного архимандрита Исаии Белова, сказанного им в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в один из воскресных дней на праздник явления Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Из прошлого Сергиевской земли. У нашего микрофона Татьяна Васильевна Смирнова, старший научный сотрудник Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. В эфире передача по одноименной книге автора.
Надгробная церковь Иоанна Предтечи во многом похожа на трапезную. Даже пояс крупных раковин поверху стен такой же. Окна церкви восьмигранные, венчает ее 5 мелких граненых главок. Благодаря яркой окраске и сияющей позолоте глав церковь хорошо видна издали. Митрополитический покой, расположенный рядом с трапезной, трудно отнести к какому-либо определенному стилю. Связано это с тем, что здание, выстроенное, видимо, в XVI веке, неоднократно перестраивалось и получило нынешний облик в XVIII веке, благодаря чему имеет некоторое сходство с архитектурой колокольни. В том же стиле барокко выстроена была в XVIII веке маленькая Смоленская церковь, похожая больше на увеселительный павильон, какие любили в то время ставить в парках. Весь этот городок разнообразных по времени зданий охвачен могучим каменным кольцом стен с башнями. Это не те стены, что выдержали осаду в 1608-610 годах. В середине XVII века их высота была увеличена вдвое, а башни, в настоящее время их сохранилось 11, все разные. При подходе к лавре с вокзала первой бросается в глаза угловая Пятницкая башня. Эта восьмигранная башня выстроена в 1640 году на месте, разрушенной взрывом во время осады, и производит впечатление исключительной мощи. Если пойти от нее вдоль стены вправо, мы подойдем к Красной башне. В середине XIX века эта башня была неудачно перестроена, ее внешний вид не столь интересен. Но в ней находятся святые ворота, через которые мы попадаем в проход под церковью Иоанна Предтечи. На его стенах изображены сцены из жизни преподобного Сергия Радонежского. Если же, не входя внутрь монастыря, пройти дальше к северу вдоль стены, мы увидим прямоугольную, как и все неугловые башни, сушильную башню. Ее облик восстановлен при реставрации таким, какой он был в середине XVII века. Далее внимание остановит Уточья башня, одна из самых необычных по форме своего завершения. Архитектор и реставратор Балдин показал, что верх башни повторяет верх ратуши в голландском городе Маастрихте XVII века. Исключительно нарядная Уточья башня завершается шпилем с фигуркой белокаменной утки, так как по преданию, приезжая в монастырь, Петр I стрелял с этой башни уток на Белом пруду. Далее мы пройдем мимо звонковой башни, близкой по архитектуре к Сушильной, и остановимся перед башней Каличи. Она поздней постройки, возвели ее в конце XVIII века, когда монастырь уже не имел оборонительного значения. Башня очень стройная, по своим архитектурным особенностям слегка напоминает колокольню, а ее шатер покрыт зеленой поливной черепицей. Очень выразительны угловые плотничья и водяная башни, сооруженные в середине XVII века. Они похожи друг на друга, и обе сохранили сферические кровли с фонариками, сделанные в начале XIX века. Келарская пивная башня на западной стене и луковая на южной также возведены в середине XVII века и перестраивались позднее. Когда в 1938 году началась реставрация Лавры, специалисты столкнулись с серьезными проблемами. На какой период времени ориентироваться, реставрируя то или иное сооружение? Неизбежно получалось, на каком бы времени ни остановиться, ансамбль монастыря в таком виде не существовал никогда. Ведь облик монастыря менялся на протяжении столетий. Возводились новые сооружения, перестраивались и перекрашивались старые. Архитектура многих зданий в XVIII-XIX веках была чудовищно искажена. Это относится к Троицкому собору и Духовской церкви, которые были обстроены со всех сторон. А церковь Зосимы и Саватия вместе с больничными палатами была так замурована при перестройке казначейского корпуса, что виден был лишь шатер храма. При устройстве в царских чертогах Духовной академии в 1814 году были сломаны парадные крыльца, уничтожена пестрая декорация фасада и так далее. В результате реставрации большинство памятников архитекторы возвратили в той или иной степени первоначальный облик. Восстановлено позакомарное покрытие храмов 15-16 века. Убраны пристройки, освобождены проемы звонниц Духовской церкви. Архитектор и реставратор Трофимов, осуществлявший реставрационные работы в Лавре в 1938-1951 годах, буквально высвободил из каменного мешка больничные палаты с церковью Зосимы Саватия. Неоднозначным кажется решение об окраске здания. Митрополит Платон, бывший наместником Троице-Сергиевой Лавры в течение 46 лет, это 1767-1812 годы, внес большие изменения в ее облик. В частности, распорядился окрасить башни в красный цвет. В середине XVII века они были белыми. Такими их и решил сделать реставратор. Известный искусствовед Михаил Ильин так писал по этому поводу. «Все мы, любящие русское искусство, хорошо знаем большую картину художника Константина Иона в Сергиевом Посаде. Посеревший снег, хмурое небо, и на этом несколько сумрачном небе потрясающая красочность идущих и едущих на санях, людей, различных лавок, но особенно самого монастыря, его стен, башен, палат, глав, соборов. Незабываемая такая русская картина. Но теперь, если мы остановимся на горке, откуда рисовал свою картину Ион, мы ничего этого не увидим». Застроили, снесли. Нет, ни то, ни другое. В угоду упрянству реставратора, иначе не назовешь, все побелено, все унифицировано, и сверкающее разноцветие русского национального пейзажа принесено в жертву жестокой логике. Ведь надо помнить, что архитектура со временем меняет свой облик. Серые подслеповатые срубы из древнего Сергиева Посада давно ушли в прошлое. Вокруг монастыря появились новые каменные и яркие по цвету постройки, с обликом которых гармонировала радостная многокрасочность монастыря. Теперь же побеленные стены архитектурного ансамбля, превратившиеся в результате загрязнения воздуха в серо-грязные, уничтожили красочную перспективу монастыря. Мнение Ильина о недопустимости перекраски красных башен в белый цвет разделяли Трофимов, доктор исторических наук Николаева, в течение ряда лет возглавлявший историко-художественный отдел Загорского музея-заповедника, художник, член Центрального совета общества охраны памятников культуры Пластов и другие. Прекрасным дополнением архитектурного ансамбля Лавры были церкви Пятницкого монастыря, расположенного с юго-восточной стороны Лавры. Их ярко-розовые стены с белыми украшениями и синие главки давали дополнительный звучный аккорд панораме, открывающейся при приближении к Лавре с вокзала. Самая тяжкая участь выпала при реставрации на долю именно этих церквей. Обе они были построены в середине XVI века. Но Введенская церковь этого монастыря была полуразрушена во время осады в начале XVII века и восстанавливалась в XVIII веке. Пятницкая церковь пострадала меньше. При реставрации обеих церквей были восстановлены позакомарные покрытия и даже вызолочены купола, но завершение храма осталось таким, как было сделано в XVIII веке. И теперь Введенская церковь производит особенно странное впечатление. Тоненький барабан заканчивается маленькой главкой, как если бы у грузного дородного человека на тоненькой шейке сидела крохотная головка. Раньше такое уродство в какой-то мере искупалось ярким цветом. Пятницкая церковь шатровой колокольни была, должно быть, перестроена в XVII веке. Ее облик гармоничнее облика Введенской церкви. Часовня над Пятницким колодцем когда-то, видимо, составляла с этими церквями единый ансамбль. Она была возведена над родником. На ней при реставрации восстановлена кровля из лемеха, осинового теса. Окраску колокольни в первоначальный бирюзовый цвет нельзя признать особенно удачной. Раньше, по словам Шмелева, она смотрелась издали, как розовая пасхальная свеча. Теперь, особенно в пасмурный день, она выглядит серой. Таким образом, при реставрации архитектурный ансамбль лавры много потерял в своей живописности. Но, к счастью, у реставраторов не поднялась рука уничтожить синюю окраску глав Успенского собора и Духовской церкви и снять золотые звезды, хотя эти изменения и сделаны уже в XVIII веке при митрополите Платоне, то есть гораздо позднее того времени, когда храмы были построены. А впечатление от Троицы Сергиева монастыря так писал Борис Шергин. «А на Маковце всякий раз, как побываешь у него, еще много видится светлого чуда. Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий удивительный синтез русского искусства вообще. Неожиданно с дороги открывается эта сказка. Точно видение возникает перед тобой, этот холм, этот явленный Китиж Древней Руси. Стоишь на мосту, глазам не веришь. Господи, да что же это? Наяву видится или во сне чудится?»
Вы слушали передачу «Из прошлого Троицкой земли». У нашего микрофона была Татьяна Васильевна Смирнова, старший научный сотрудник Государственного историко-художественного музея-заповедника. Продолжение в нашей следующей передаче. Дорогие наши слушатели, в завершении сегодняшней передачи мы предлагаем вашему вниманию главу из новой книги Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории. Эта книга выпущена к 325-летию юбилея Московской духовной академии и 60-летию преподавательского труда Константина Ефимовича в стенах этой академии. Называется она «Святость Руси». Чему учит и учила на протяжении веков Русская Церковь своих чад? Почему Святая Русь действительно была святая не по названию, но по содержанию? Обо всем этом говорится в заключительной главе книги Константина Ефимовича Скурата «Святость Руси», которая называется «Очисти свое сердце». «Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину» из Псалма 36. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему» из первого послания святого апостола Петра. Так Господь заповедал людям и в Ветхом Завете, и в Новом через своих избранников. Заповедь ясна. И когда ее повторяешь, то прежде всего вспоминается рассказ одного русского путешественника в Нижегородских епархиальных ведомостях. Остановившись ночевать в одной бедной деревеньке, путешественник предпочел остаться в повозке, в которой ехал, так как избы были маленькие и потому душные. В наступившей ночной тишине он услышал скрип калитки и увидел, как из нее вышла женщина, которая поспешно подошла к дому напротив повозки, что-то положила на завалинку и, громко постучав в окно, быстро ушла. На стук спокойно вышел мальчик и взял оставленное. Через несколько минут подошел еще кто-то, и картина повторилась. И еще, и еще. Утром путешественник поинтересовался увиденным. Ямщик ему объяснил, что в доме, к которому подходили люди и что-то клали, живет старушка-вдова с внуками-сиротами, да еще захворала. Вот ей и помогали, делали добро. Это у нас обычай такой, пояснил возница. Сиротам, больным и беднякам стараются делать тайную милостыню. Завтра ведь праздник Смоленской Божьей Матери. Вот и вспомнили добрые люди старушку. А вот что пишет об отношениях друг к другу наших дедов Александр Нечволодов в своих сказаниях о русской земле. Книги, рекомендованные всем гражданам России, Святейшим Синодом Русской Православной Церкви, Училищным Советом при Святейшем Синоде, министром народного просвещения, рядом различных ведомств, в том числе и командующими военных округов. «Между предками нашими, — сообщает Нечволодов, — установилась необыкновенная простота отношений друг к другу. Князья, бояре, дружинники, простые крестьяне — все говорят друг с другом вежливо, но просто, как с родными. Старшие по летам называются дедушками и батюшками, равные братьями, а младшие — детками, ребятами и племянниками. Этого ни в одной другой стране нет». И никогда не бывало. Так было на Святой Руси. Верим, что так и будет, но пока, озираясь вокруг, да и заглядывая в свои собственные души, видим много нехорошего. Вот наступает очередной рабочий день. Встреча с людьми начинается в пути. И что же? Часто ли мы видим, как молодые люди уступают места пожилым, инвалидам, детям, женщинам? А часто ли просят извинений друг у друга, толкнув кого-то, ударив или оскорбив, обидев? В поездах пригородного сообщения можно иногда наблюдать такую картину. Заходишь в вагон, сидят в купе по одному человеку, но оказывается уже заняты все 6 мест. Кем? Товарищами, которые подсядут на ближайших станциях. И начинается картежная игра, сопровождаемая выкриками, бранью, а может быть и более интересные в кавычках. Будете всю дорогу слушать громкое хрипение транзистора или на полную мощность магнитофонную рок-музыку. Но много ли найдется в транспорте, да и на работе, предупредительных, внимательных, милосердных людей? Примеров равнодушия без участия в другом немало. Бывает и иное. Встречаешь человека, перед которым готов склонить голову, так как поначалу видишь в нем смелого обличителя лжи и бескомпромиссного защитника правды, но при ближайшем рассмотрении замечаешь в нем честолюбие, упрямство, субъективизм, сопровождаемый уверенностью в своей непогрешимости. Или вот еще. В последнее время широко стало применяться интервьюирование. Вопросы ставятся, как правило, интересные и нужные. Но ответы нередко дышит горделивым стремлением возвыситься над теми или показать себя совершеннее тех, до которых самому интервьюируемому и не дотянуться. Конечно, здесь надо отличать бахвальство, сведение счетов от мужественного выступления. Но, может быть, это все мелочи. Есть и посерьезнее. Например, открываем последний номер за 1989 год двух журналов «Наш современник» номер 11 и «Новый мир», номера 8 и 11. Читаем в них. В первом письма Василию Белову, рассказывающие о коллективизации и раскулачивании. Во втором Александра Солженицына, «Архипелаг ГУЛАГ», описывающего превращение Сибири каторжной, кандальной в Сибирь советскую, социалистическую. Это слова Сталина. Волосы поднимаются на голове и леденеет сердце от тех страданий и ужасов, которые перенесли ни в чем не виновные люди, и верующие, и неверующие. Хотелось бы думать, что это сон, хотя и кошмарный. Но ведь о кошмарах говорят сами исповедники, мученики. В их словах, по свидетельству писателя Валентина Распутина, глубинная правда. А горестный путь белорусского крестьянина, оторванного от земли, выразительно представил писатель Василь Быков. Сколько он, то есть разоренный крестьянин, не думал о том, как и с чего началось, выразительного ответа найти не мог. Чем можно объяснить эти аномалии жизни, эти жестокости, эту бесчувственность, бесчеловечность, слабой верой в вездесущего Бога или полным отрицанием бытия Божия, той самой резолюции, которая была принята комсомольцами одной деревни? Всем снять образа. И как результат этого – духовной опустошенностью, нравственным падением, рабством греху, грязью сердца. Несомненно, в мире внешнем, не церковном, есть немало возможностей. Правильное, без наступательного атеизма, использование которых даст добрые плоды. Это воспитание в детских садах, школах, институте и прочее. Но плоды эти могут лишь ослабить, временно утолить духовный голод, а не напитать человека вечной пищей. Это может быть лишь пропедевтикой, а не совершенным ведением. Необходимо нечто большее, полное преображение человека, всецелое обновление его, чистота сердца. Последнее же достигается лишь, по слову катехизиса Святой Православной Русской Церкви, постоянным и неослабным подвигом бдения над самим собой, отвергая от сердца своего всякое незаконное желание и помышление и всякое пристрастие к земным предметам, и непрестанно соблюдая в сердце памятование о Боге и Господе и Иисусе Христе с верой и любовью. Значит, нужна вера в Бога. Живая вера, согреваемая христианской любовью, неразрывно связанная с жизнью Церкви и в Церкви. Именно она является надежнейшей силой, способной устремить взор человека на внутреннее устроение, на очищение его сердца. Вера несет с собой совесть, искренность, братство, милосердие, все то доброе, чистое, что соединяется с человеком как образом Божиим. Истинно верующий имеет страх Божий, не страх раба, а любящего сына, который всегда помнит, что Бог Отец видит всю его жизнь, знает не только о всех его поступках, но и о всем самом сокровенном, о мыслях, желаниях, и потому в своем поведении не допустит чего-либо такого, что оскорбляло бы бесконечную любовь Божию. В богословии это называется «хождением пред Богом». Священное Писание, Слово Божие и святоотеческая мысль, Слово Святой Церкви настойчиво призывают к очищению, к духовному обновлению, как условию для нормальной жизни земной и для созерцания Бога в жизни вечной. «Мерзость пред Господом, помышления злых, слова же непорочных, угодны Ему», — учит древний праведник. «Ибо», как бы продолжает эту Бога духновенную мысль новозаветный святой великий апостол Петр, «кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживай язык свой от зла и уста от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло». Из первого послания святого апостола Петра. Апостолу Петру вторит другой первоверховный апостол Павел: «Не произноси гнилых слов, удаляй раздражение, ярость, гнев, крик, злобу, отвергни ложь, не кради, очисти себя от всякой скверной плоти и духа, отложи прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, не давай места дьяволу, не оскорбляй святаго Духа Божия». Святой апостол одновременно учит не только тому, что не должно, а и тому, что надо делать. Это говорить истину ближнему своему, держать на устах только доброе слово для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, трудиться, делать своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся, обновиться духом ума, совершать святыню в страхе Божием, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Будьте, заключает святой апостол, друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Из послания святого апостола Павла к Ефесянам. Важно наполнить свое сердце добром, чтобы оно стало сокровищницей святого, честного, правдивого, чистого. А от избытка его во всех поступках человека, в его отношениях к другим, к природе, к животным, во всем его земном служении будут лучиться свет и тепло. Сам Господь наш Иисус Христос говорил: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». Евангелие от Луки, из главы 6. В человеческом сердце проходит как бы линия, которая отделяет свет от тьмы. И счастлив тот человек, у которого эта линия сдвинута светом, или же совсем вытеснена им из сердца. «Само сердце – малый сосуд», – размышляет великий подвижник, святой отец церкви IV века, Макарий Египетский. «Но там есть змеи, львы, ядовитые звери, там вместилище порока, там пропасти, но там также и Бог, ангелы, апостолы, свет, сокровище благодати». А чтобы в сердце постоянно был Бог, надо как можно чаще и насколько возможно достойнее причащаться тела и крови Христа Спасителя, святых тайн, которые, по слову святого мужа апостольского Игнатия Богоносца, есть врачевство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь во Иисусе Христе. Если для нормальной жизни необходимо духовное очищение, нравственное обновление общества, если основой к этому служит вера в Бога, то и в строительстве нашего общего земного дома она должна занять не последнее место. Отнять веру значит оторвать часть основания. А какая же будет прочность дома на ущербном основании? Вера нужна. Она неприходящая, служит и временному, и вечному. Блаженны не видевшие и уверовавшие, говорит Господь в Евангелии от Иоанна, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Читаем мы в Евангелии от Матфея в главе 5. Вы слушали заключительную главу «Очисти свое сердце» из новой книги Константина Ефимовича Скурата «Святость Руси». Напомню, это 4-й том трудов заслуженного профессора Московской православной духовной академии, почетного члена Минской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата. Книга была издана в этом году Троицким собором в городе Ехрома. Подошел к концу 368-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.